Всем привет, ребята, и добро пожаловать на 170-й выпуск «Сделано с нуля». И сейчас октябрь 2025 года, а 1 октября 2011 года я зарегистрировал этот канал и начал свой долгий путь в мир создания контента. Поэтому тема сегодняшнего выпуска будет такая. Что я понял за 14 лет создания контента? То есть выжимка всех моих знаний. Почему я вообще считаю, что имею право раздавать советы в этой теме? Ну, во-первых, потому что я прошел, как мне кажется, полный цикл от самых простых видов контента, текстовых пабликов и скринкастов, до, на мой взгляд, вершины качественного контента в видеоформате — это документальное и художественное кино. Поэтому, на мой взгляд, это довольно редкий опыт, ведь в 2011 году, когда я зарегистрировал этот канал, потом в 2012 году мои первые популярные ролики — это были скринкасты по программированию, с которых я начинал. И я долгое время вообще боялся светить своим лицом, это был просто мой голос за кадром и экран. Дальше мы с другом основали большой канал, который в будущем стал основой нашего бизнеса, который мы успешно продали, и канал, и бизнес по программированию и вообще IT-технологиям, где я уже начал потихонечку делать какие-то шаги в сторону говорящей головы. И постепенно думал все о создании своего авторского блога. И вот только в 2017 году я оживил этот канал, закрыл все старые видео про программирование и начал именно проявлять себя уже как автор, как личность. И сначала я начал делать видео-эссе. Многие из вас узнали обо мне с этих видео-эссе, о привычках, о экспериментах. Затем я в 2019 году основал этот подкаст. И потом начал постепенно, начиная с 2020 года, создавать документальные фильмы. Сейчас уже у меня 6 документальных, полноценных, больших, полнометражных документальных фильмов на Кинопоиске с довольно хорошей оценкой. И полгода назад я начал влог. Для меня это был новый формат. Также я много экспериментировал с Reels, то есть с коротким форматом. И вот сейчас я заканчиваю монтаж своего первого художественного фильма. Также помимо этого канала у меня было еще 6 разных YouTube-каналов с разной степенью успешности, от нескольких тысяч подписчиков до 500 000 и, соответственно, до десятков миллионов просмотров. Также с 2014 года я начал зарабатывать на создании контента, когда мы делали IT-курсы, и я вот почти 12 лет был в онлайн-образовании, в EdTech'е. В 2020 году я впервые открыл монетизацию на этом канале. И вот начиная с 2023 года, два последних года, я уже полноценный фулл-тайм автор контента, то есть это мой сейчас основной хлеб. И все, что я имею из своих каких-то активов, то есть я не какой-то богач, там это не так много, но все же считаю достаточно достойно. 2 квартиры, машина, и это все с нулем долгов, без кредитов. Все это я заработал только благодаря контенту. Поэтому, надеюсь, мои советы будут для вас полезны, и я, честно, сам бы хотел бы их услышать 14 лет назад, когда я только начинал. И моя первая рекомендация — это начни с поиска смысла, потому что контент без смысла — это просто инфошум. Реши, зачем тебе это, какие у тебя ценности и какие смыслы и идеи ты хочешь транслировать. Я считаю, что основа любого контента, будь то влог или полнометражный фильм, это смысл, который ты в него вкладываешь, и на каком фундаменте и каких ценностях этот смысл стоит. Поэтому прежде чем вообще начать какой-то свой контент-проект, я рекомендую письменно ответить на следующие вопросы. Какие у тебя ценности? Что важно лично для тебя? В чем твоя ценность и уникальность? Как ты проявляешься и аутентичен ли ты своим словам? Чем ты горишь? Зачем ты будешь это делать? Какие идеи хочешь нести людям? Что ты хочешь транслировать своим контентом? Какую пользу твой контент будет приносить людям? Каким образом развлекать их? В чем эстетика твоего контента? Даже поднимая личные темы, как ты будешь их подавать, чтобы это было интересно и твоей аудитории? Потому что даже снимая для себя, это надо делать для аудитории. Потому что это честно, ведь ты, как бы ты ни говорил, что ты там максимально такая воздушная творческая личность, но все равно любой контент, который ты делаешь, конечно, ты делаешь его и для себя, но также и для аудитории. То есть тут обе эти части важны, то есть и ты, и аудитория. То есть нету контента и творчества, и искусства без зрителя, также его нету и без автора, без создателя. И поверьте, даже те авторы, у которых образ каких-то эгоистов, да, там, или раздолбаев, типа Моргенштерн или Шнур, они все равно очень много думают о том, как подать свой контент и как удивить или развлечь свою аудиторию. Поэтому составь видение своего контент-проекта еще до начала работы над ним. Сделай мудборд, подбери референсы, сформулируй свое кредо. Например, я, когда... Вот я больше года думал, в 2016-м я начал думать где-то, в 2015-м, что хочу вот развивать свой авторский канал. И я помню, как я все это выписывал, всякие мысли разные, создавал образ своего канала. И тогда я сформулировал свое кредо. Это стараться оставлять положительный след в сердцах других. То есть, соответственно, вот такое кредо меня драйвило и продолжает драйвить до сих пор. Также подумай, в каком формате или форматах ты хочешь работать, какие отношения выстраивать с аудиторией, какую грань между личным и публичным ты хочешь выстраивать. Потому что лично для меня, несмотря на то, что я треть жизни уже занимаюсь контентом, для меня вот какое-то мое личное пространство, которое я не показываю, оставляю за кадром, очень важно. А есть, на мой взгляд, две крайности. Это когда люди прямо рассказывают все вообще про свою жизнь, и, на мой взгляд, это чревато, ну, проблемами с ментальным здоровьем, потому что все-таки, когда, получается, у тебя как в семье там миллионы подписчиков, и они за всем следят, то это, на мой взгляд, нездорово. И как бы потому что многое должно оставаться все-таки интимным в здоровых отношениях, на мой взгляд. И также есть второй перегиб, это когда люди просто сухо по-бизнесовому выходят, как эксперты или бизнесмены, и просто рассказывают все чисто по делу, и это достаточно быстро, мне кажется, на протяжении, ну, максимум нескольких лет становится скучно и стухает, потому что все-таки люди должны видеть какую-то человечность, которая стоит за этим брендом или экспертом. Поэтому я вот за такой баланс личного и публичного, и, на мой взгляд, мне его удается соблюдать. То есть я чувствую, что это моя работа, я чувствую, что это мое творчество, я чувствую, что я делюсь полезным с людьми, полезным, красивым, эстетичным, интересным. При этом я очень много не рассказываю, и мне не хочется этого рассказывать, и это вот как бы моя личная жизнь. Также определи, что для тебя будет являться критерием успеха. Подписчики, просмотры, заработок или творческое хобби, а может быть даже работа, или личностный рост, или рост влияния твоего как человека, да, на массы. То есть подумай об этом заранее. И обязательно сделай хотя бы простое исследование рынка контент-проектов и твоей аудитории. То есть кто твоя аудитория, чем она живет, чем она дышит, какой у нее тон общения, что она ищет, где она вообще обитает, что она хочет почувствовать, на каком языке она общается, какой у нее визуальный язык и какой контент у нее популярен. В общем, прежде чем начать, как сейчас очень многие рекомендуют, типа просто начни, я все-таки рекомендую подумать над всеми этими вещами. Следующая моя рекомендация звучит так. Поставь цель и настройся на долгую игру. Потому что любой контент-проект – это марафон, а не спринт. Очень многих соблазняет быстрый успех, но 99%, что твои первые работы не наберут много просмотров и подписчиков. И я попозже скажу, почему, если они наберут сразу много, это тоже не очень хорошо может быть. Поэтому я всегда любому своему контент-проекту даю минимум 3 года для развития. Бывает, если этот проект я уже чувствую лучше как-то и более в нем уверен, то я даю год, да, и понимаю, что если за год не получилось, то значит все надо сворачивать. Но какие-то, большинство проектов, я понимаю, что это минимум 3 года. И, к примеру, когда начинал этот подкаст, я сразу его начинал с цифр 001, потому что поставил себе цель снять минимум 100 выпусков. И, как видите, уже сейчас 170-й выходит. Сейчас по разным опросам чуть ли не каждый 10-й ребенок и даже взрослый мечтает стать блогером или ютубером. Но правда в том, чтобы стать в этом профессионалом, как и в любом деле, нужно время, усердие и устойчивость. В мире контента у вас всегда будут взлеты и падения. Одна ваша работа может выстрелить, а другая останется незамеченная и алгоритмами, и людьми. Поэтому вот это вечная синусоида, которую нужно принять за основу и просто работать с ней. В этом плане создание контента очень похоже на фриланс или бизнес. То есть в один момент у вас может быть много просмотров, подписчиков, развития и денег, а в другой момент этого всего может не быть или быть по минимуму. Ну и вы спросите, а как же тот 1% людей, которые вот сразу выстреливают? Каждый мечтает, да, таким стать вначале. Но, ребята, я видел много людей и знаком лично с многими авторами, которым повезло, которые выстреливали через неделю или через месяц после того, как они начинали. У них было там 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков за короткий срок. Но потом, как всегда, приходил спад, который всегда приходит, вот эта синусоида. И они просто не выдерживали этого спада. Это так сильно било по ним, по их психике, по самооценке, что они просто забрасывали свой канал и считали, что все закончилось. На мой взгляд, это похоже, знаете, как вот какие-то люди бывают не готовы к большим деньгам, и они выигрывают в лотерею, и по статистике все эти люди, кто выиграл в лотерею, они заканчивают не очень хорошо, просто через какое-то время опять оказываются у разбитого корыта. Вот мне кажется, такая же тема, если ты не готов к большим просмотрам, к большим подписчикам, а сразу их легко получаешь, то ты просто не умеешь их ценить, и это просто как бы взрывает твой мозг, когда тебе их сначала дали, а потом отняли. Поэтому к росту вашей популярности лучше подходить постепенно, тогда ваша психика будет постепенно, медленно и адекватно адаптироваться к этому. Допустим, у меня ушло 3 года, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков. А за первый год я, по-моему, набрал, или даже за первые несколько лет я набрал только 5 тысяч подписчиков, и потом резко там одно видео выстрелило, я набрал 100 тысяч. И потом все остальные видео начали тоже интересовать людей. То есть у меня ушло вот 3 года, чтобы пробить вот эту черту в 100 тысяч подписчиков. И это нормально. Когда я этого достиг, то мне ничего, ну, у меня голова осталась на месте, я не сошел с ума, у меня не было вот этой болезни звезды, потому что, во-первых, у меня были до этого уже другие YouTube-каналы, где я достигал 100 тысяч подписчиков, а во-вторых, то есть я понимал, что это время, это труд и всему свое время. Также очевидная ловушка, когда у людей вирусится какое-то видео, и они начинают штамповать все похожее, становятся заложниками одной темы. И таким образом выгорают и вообще возненавидят свой блог, свой контент или свое творчество и забивают на все. Поэтому я также рекомендую спокойно относиться, если какое-то видео завирусилось, то не надо становиться рабом этой темы, рабом этой ниши, и все-таки свободно иметь возможность выбирать какие-то темы, которые вы, может быть, заранее знаете, что не будут набирать так много просмотров, но все равно иметь смелость их делать, потому что это интересно вам, как автору. Поэтому не позволяйте случайному успеху сделать вас заложником одной темы. Как это было у меня, когда у меня завирусились мои эксперименты, и я всего как бы сделал где-то 7 или 8 экспериментов и понял, что у меня закончились темы экспериментов на тот момент, и я просто не хотел, я рассказал все, что хотел про свои привычки. Также еще у меня завирусилась тема привычек. И я уходил и с той, и с другой темы на пике. То есть, когда у меня было много просмотров, все требовали, давай еще эксперименты, еще про привычки, еще там про продуктивность. А я понимал, что все, ребята, я рассказал все, что хотел про эту тему, и мне интересно другое. Я начал менять темы, просмотры у меня упали, но зато я, на мой взгляд, сохранил свое психическое здоровье, потому что, ну, действительно, я знаю авторов, их жалко, они там, многие ходят к психотерапевтам потом, когда они становятся заложниками. Вот у них что-то выстрелило, и они мусолят эту тему несколько лет, уже их тошнит от этого, но вот они как бы стали рабами этого. Поэтому помните о своей цели, которую вот вы сделали на первом шаге, да, смысла, который вы себе поставили. Потому что когда у вас будет мало просмотров, то что вас будет драйвить вообще продолжать, да? Мало просмотров, там, не знаю, мало подписчиков, никто не смотрит. Вот что может драйвить продолжать в такой ситуации? Только ваша цель. Как сказал Йода, да, сила всегда с тобой, если ты помнишь о ней. И поэтому, если у вас сейчас, там, возможно, даже год или полтора года вы делаете, и у вас небольшой рост, то, конечно, каждый раз анализируйте и думайте, а что я не так делаю, что можно улучшить? Об этом мы чуть попозже поговорим. Но, пожалуйста, если вы чувствуете, что вы делаете полезный контент, качественный, искренне качественный, вот вы отвечаете сами перед собой, он как-то реально, может, интересно развлекает людей, или он просто эстетически красив, то, пожалуйста, просто продолжайте. Вы на верном пути. Следующее, что я хочу сказать, это делай акцент на качество, а не количество. Лучше одна качественная единица контента, чем 8 пустых. Ни для кого не секрет, что мы живем в экономике внимания, и внимание — это новая нефть. Соответственно, не тратьте его зря. наш мир и так переполнен инфомусором. Но я также знаю, какую силу и пользу может нести в себе качественный контент. Влог, фильм или подкаст, который без малого может спасти чью-то жизнь или вытащить из эмоциональной ямы, или дать какие-то инструменты, которые помогут человеку жить более достойную или счастливую жизнь. Сейчас по разной статистике потребление людьми контента составляет минимум 20% от их общего досуга. Поэтому я прошу вас относиться к созданию контента серьезно, делать его качественно, с любовью и уважением к зрителю. Поэтому постоянно делайте работу над собой и качеством своего контента и постепенно улучшайте все показатели. Все важно. Смыслы и качество самой информации, которую вы подаете, вашу речь и подачу, ваш сторителлинг и сценарное мастерство, качество вашего изображения, технические знания, оборудование, с которым вы работаете, камеры, микрофоны, инструменты для гриповки и стабилизации, работа со светом, композицией, движением камеры. Если у вас есть движение в кадре, то работайте над ним, это если у вас динамичный формат. Качество вашего монтажа, цветокоррекция, саунд-дизайн, визуальные эффекты, работа со шрифтами и, конечно, продвижение вашего контента, SEO-оптимизация, а также умение создавать увлекательные, но не кликбейтные заголовки и обложки. Потому что контент, конечно же, король, то есть важнее всего, какой контент вы делаете и насколько он качественный. Но все же маркетинг и упаковка тоже важны, потому что иначе никто может никогда и не найти и не узнать о том, какой у вас классный контент, просто не кликнув по нему и потому что на нем плохая обложка или неинтересный заголовок. Для интереса вы можете перемотать на начало этого канала и посмотреть, какие видео были у меня и как я постепенно, шаг за шагом улучшал все эти компоненты. Поэтому еще раз запомните, лучше несколько качественных единиц контента в месяц, чем 8 или 20 посредственных. Потому что каждая качественная единица контента – это инвестиция в ваше имя. Следующее – это преодоление последнего сопротивления, или правило 80%, как его называю я. Этот пункт связан с предыдущим, потому что это тоже типичная ошибка авторов, когда они настолько боятся оказаться уязвимыми перед аудиторией, а это действительно страшно, да, когда ты выкладываешь свое лицо, свое творчество в интернет, и как бы ты как голый перед людьми, и они могут начать кидать в тебя помидорами тухлыми и какашками, а ты в ответ, если будешь это делать, то это, конечно, будет очень глупо. То есть ты уязвим, и это страшно. И поэтому люди настолько этого боятся, что вечно откладывают саму выкладку контента на обозрение, а без этого никуда, без этого не будет роста. И все время оправдывают это тем, что, ну, контент недостаточно хорош. И, во-первых, да, постоянно надо стремиться к качеству, как я сказал в предыдущем пункте, но почему правило 80%? Потому что, ребята, если вы чувствуете, что ваш контент хорош хотя бы на 80% вашей личной планки качества, вы выложились насколько можете в данный момент, в данной ситуации, с данным оборудованием, которое у вас есть, то, значит, смело выкладывайте его, идите дальше. Потому что иначе вы будете бесконечно, вы попадете в эту ловушку бесконечного улучшения, откладывания. Это очень типичная ошибка, я это и по своим студентам вижу часто, и в целом по многим другим авторам. Поэтому не всегда же нужно улучшать. Вот я перечислил много пунктов, которые важны, но самые главные пункты вы можете улучшать без дорогого вложения в технику и в качество картинки. Если пока у вас только телефон, снимайте просто на телефон, а зато займитесь своей речью, своей подачей, смыслами, самым главным, да, что вы вкладываете, сторителлингом, да, как вы свою историю подаете. Займитесь этим, это все будет уже высокая планка качества. Я скажу даже больше, что гораздо круче, и такое бывает, когда люди прекрасные рассказчики, сильные личности, интересно подают информацию, крутые смыслы, и у них снято на картошку картинка. И наоборот, когда у людей идеально вылизанная картинка, но за ним какая-то шелуха. Вообще ничего нету, просто вода. Поэтому вам есть много чего улучшать еще до того, как вы подойдете, и у вас, возможно, появятся деньги на качественный звук, микрофон и так далее. Но если у вас есть на это деньги, то я, конечно, рекомендую сразу же вложиться в нормальную технику, потому что лично у меня она окупилась. Это заняло годы, но вся техника, все окупилось. Поэтому запомни, что страх ошибки и перфекционизм — это на самом деле скрытая форма прокрастинации. И прокрастинация убивает гораздо больше контент-проектов еще в зачатке, в зародыше, чем ошибки. Не бойся совершать ошибки. Ошибки — это нормально. И скажу даже больше, у меня, как у автора с 14-летним опытом, до сих пор есть вот это вот последнее сопротивление перед выкладыванием контента. Когда я чувствую, задаю себе вопрос, а не фигню ли я делаю? Вообще нужно ли это? Ребята, это каждый раз. Выкладываю ли я подкаст, влог или фильм? То есть я каждый раз думаю. И мне кажется, это, наоборот, нормальный фильтр. Ты сам с собой разговариваешь, честно себе отвечаешь, да, это достойно, ты выложился на полную, здесь все соответствует твоим ценностям, ты максимально выложился по качеству, как мог. И тогда, конечно, выкладывай, потому что иначе, я говорю, это просто страх. И вот этот, на самом деле, внутренний фильтр, он, мне кажется, полезен, но не дает нам выкладывать какую-то абсолютную дичь, да, то есть это как совесть, которая тебя всегда проверяет. И нормально прислушиваться к этому сомнению, к этой совести. Но обязательно надо понять, если это просто сомнение, или просто страх облажаться. Вот надо это отделять. Если страх облажаться, и ты понимаешь, что все классно, ты выложился, выкладывай, иди смело. Правило 80%. Следующий пункт звучит как: рост — это не только цифры. Потому что главное в создании контента — это не просмотры и подписчики, а изменения вас самих. Конечно, когда ваш контент-проект растет и привлекает больше внимания, это всегда приятно, и это всегда точка роста. Но не единственное. Есть и другие точки роста, такие как рост ваших навыков, ваш личностный рост, рост ваших связей, финансовый рост. И вообще, вы сами еще пока не знаете, честно, пока не начнете, к чему и какие плюсы может вам дать контент, когда вы начнете его делать. Зачастую это очень необычно. То есть я знаю людей, которые находили работу благодаря контенту, которые находили и формировали семью. То есть много плюсов это может дать. И это не всегда измеряется в просмотрах и подписчиках и деньгах. Например, благодаря блогу я прокачал свою уверенность. Я был одним из тех детей, вот сейчас, возможно, это трудно сказать, но я был одним из тех детей, у которого самый большой страх был — это выйти к доске. И когда меня вызывали, я просто обливался потом, супер нервничал, там, стих рассказать перед доской и так далее. И всегда отказывался от разных публичных выступлений в школе, там, в театре и так далее. И поэтому... Но при этом я все время как-то подсознательно тянулся к публичности. То есть как бы я вот такой интроверт, который научился экстравертным навыкам. Поэтому для меня это вот уже один плюс, как минимум. Дальше, когда я начал свой подкаст, вот это «Сделано с нуля», то я познакомился с уймой профессионалов. Во-первых, это суперестественный способ познакомиться с каким-то максимальным профессионалом, крутым вообще знаменитостью. Как я еще бы познакомился с какими-то режиссерами, музыкантами, предпринимателями, если бы не через подкаст? Я даже не знаю. А это очень естественно через подкаст. Ты приглашаешь, вы знакомитесь, возможно, вы даже будете приятелями, может, с кем-то подружитесь. И, во-вторых, я у каждого из них учился чему-то. То есть подкаст — это же каждый раз бесплатный мастер-класс. Ты с первых рук от профессионала учишься. То есть многие люди платят деньги за это, а ты на подкасте можешь учиться бесплатно. Поэтому, несмотря на то, что далеко не все мои подкасты набирают много просмотров, и с самого начала мне многие люди говорили: «Ой, что за фигню ты делаешь? Вообще просмотров мало, кому это надо? Еще и такие длинные». То поверьте, это одно из лучших решений в моей жизни — открыть подкаст и продолжать его на протяжении многих лет. И я буду его продолжать дальше. Запуск видеоэссе с экспериментами — это тоже было супер правильное и верное своевременное решение, потому что, во-первых, это позволило мне наработать какую-то первую узнаваемость, во-вторых, это помогло мне устаканить и прокачать мои навыки с привычками, которые у меня тогда была потребность вот их прям разложить по полочкам. И, в-третьих, это привлекло ко мне моих первых рекламодателей. Благодаря влогу, который я запустил всего полгода назад, который я сделал всего 10 выпусков влога, благодаря этому я нашел финансирование и продюсирование продюсера на свой фильм художественный. И также это помогло мне с формированием команды съемочной, потому что оператор, технический директор — это были люди, которые были и есть мои подписчики. То есть оказалось, что благодаря вот влогу, блогу, контенту у тебя скрывается столько разных возможностей для связей, а не каких-то прямых, да, что измеряется в деньгах. Ну, то есть это просто невероятно. Поэтому запомни, что цифры не всегда отражают ценность. К Контент – это в первую очередь социальный капитал. Следующий пункт – это «слушай себя, не алгоритмы». Впервые эту фразу я услышал от моего хорошего приятеля Вадима, автора канала Normcore, с ним есть одноименный подкаст. И там он высказал эту философию, с которой я полностью согласен, что часто люди попадают в ловушку цифр, то есть они начинают постоянно обновлять свою аналитику, следить за ней, и это настолько их давит и подавляет, если в начале, а скорее всего в начале не будет никаких просмотров и так далее, что они просто смещают фокус с творчества на вот эти цифры сухие. И таким образом это может и по ментальному здоровью бить, и вообще очень часто это губит блоги, то есть люди забивают на это полностью. Конечно, да, цифры важны, но гораздо важнее это продолжать свой путь и помнить вот об этом смысле и цели, да, к которой ты идешь. Поэтому лучше сфокусироваться на уже следующей единице контента и как сделать ее еще лучше, чем на постоянном обновлении цифры аналитики. И аналитику, конечно, есть смысл смотреть. Это как какой-то такой вектор, который может вам подсказать, в каком направлении вы плывете. Но я рекомендую делать это не чаще пару раз в неделю. Допустим, через 3 дня или через 7 дней зашли, увидели, что просмотры недостаточно хороши. И самый главный, на самом деле, показатель аналитики – это CTR, да, то есть соотношение кликабельности вашего контента, то есть сколько раз он показался зрителям и сколько раз на него кликнули. Соответственно, если он малый, маленьким считается, это меньше 3%, то вы начинаете думать, ага, и что вы можете делать? На самом деле это всего две вещи, которые вы можете изменить. Это поработать и подумать, поэкспериментировать с обложкой и названием. Также подумать, поэкспериментировать. Но если 2-3 раза вы сменили, попробовали, выделили на это время, ничего не изменилось, то смело идите дальше и не забивайте себе голову. Это как бы абсолютно нормально. Иногда, ну, просто так вышло. Просто алгоритм еще не заметил. Вполне вероятно, что ваша работа когда-то потом, в будущем, получит нужное внимание от алгоритмов и людей. А пока вы просто сосредоточитесь, идите дальше. Занимайтесь творчеством, контентом. Поэтому не позволяйте аналитике управлять вашим настроением. Алгоритмы постоянно меняются, и они всегда будут опережать ваши знания о том, как они работают. Единственное, чем вы можете выиграть, как автор, как художник, как человек, только фокусом на улучшении себя, своего контента и аутентичности всего этого. Следующий пункт звучит как «репутация – это все». Хорошее имя – твоя самая главная валюта. С самого начала создания этого канала я решил, что буду делать этичный контент и стараться быть хорошим примером для других. Соответственно, никакой грязи, пошлости и заработка на сомнительных вещах. Возможно, Алды помнит, что до 100 тысяч подписчиков я специально не включал монетизацию канала и не делал никаких рекламных интеграций, чтобы доказать себе в первую очередь и другим, что моя мотивация не денежная. И вот только когда у меня 100 тысяч подписчиков набралось, я включил монетизацию и начал делать первые рекламные интеграции. И вообще всего у меня за все время работы над каналом было около 30 рекламных интеграций, то есть, может, 30 с небольшим. И то есть это не так много, но я всегда делал рекламу только крутых брендов, то есть таких там, как Авито, МТС, Яндекс, Т-банк, Касперский и так далее. То есть все бренды, которые рекламировал, все солидные, стоящие. Либо, может, это не такие большие бренды известные, но, значит, я ими лично пользуюсь, и я им доверяю. И несмотря на то, что рекламных интеграций было не так много, но зато за каждую эту интеграцию я брал хорошие, большие деньги. И таким образом я призываю вас к фокусу на качестве, а не количестве, не только в контенте, но и в ваших рекламных интеграциях. Лучше одна хорошая, солидная, качественная рекламная интеграция в месяц, чем 10 сомнительных, которые, во-первых, ударят по вашей репутации, а во-вторых, скорее всего, еще и могут принести вред вашим зрителям. Конечно, если вы можете делать 10 реклам хороших, крутых брендов в месяц, то вы, конечно, красавчик, но, на мой взгляд, таких людей и авторов просто единицы в мире. Помните, что репутация строится годами, а рушится за день. Следующий пункт звучит так. Профессия и хобби не одно и то же. Дилемма творческой интересной работы против скучной, но стабильной никуда не ушла. Но надо понимать, что в любой творческой работе, абсолютно любой, будь то написание книги, музыки, создание фильма или влога, или подкаста, в любом случае там есть не только веселье и вдохновение, но рутина, дедлайны, ответственность и так далее. Многие начинают заниматься творчеством и созданием контента как хобби, видят только творческую составляющую в этом, и потом мечтают уволиться и заняться фулл-тайм авторством, фулл-тайм созданием контента. Но надо понимать, что это всегда связано с большим риском и ответственностью. И одно дело иметь постоянный источник заработка и в свободное время создавать контент, и совершенно другое — работать автором контента на постоянке, когда у тебя появляются дедлайны, давление и финансовые обязательства. Из-за этого многие разочаровываются в создании контента и бросают это. Но это нормальный переход от работы к хобби. И если ты решишь делать это на постоянке, то будь готов, что какая-то часть творческой магии рассеется и появится какая-то рутина. И, соответственно, тебе придется найти какое-то новое хобби для души. Как, например, у меня для души хобби — это фотография. То есть от него я ничего не требую, никакого заработка, никакого постоянства. Я просто люблю, когда у меня есть свободное время, фотографировать. Как уличная фотография, так и портреты друзей, близких. Вот и все. Но также никто не запрещает вам заниматься хоть всю жизнь созданием контента и оставлять это в разряде хобби. У меня так лично было 12 лет, когда я занимался этим чисто в свободное время. И только последние 2 года я решил сфокусироваться и понял, что я про визуальное творчество, я хочу в этом дальше расти. И только теперь, вот последние 2 года, я стал фулл-тайм автором. А до этого вот спокойно, ну как не спокойно, это было тяжело совмещать, но совмещал. Поэтому какой бы из двух этих путей вы ни выбрали, хобби или фулл-тайм работа, вы в любом случае, на мой взгляд, не прогадаете в 2025 году, потому что сейчас, как никогда, можно доступно этим заниматься, чем еще 10 лет или тем более 20 лет назад. То есть когда я был 20 лет назад школьником, заканчивал школу, то я просто еще представить даже не мог себе такую профессию, как ютубер. Или вообще даже мечтать не мог о режиссуре. Сейчас же это стало абсолютно доступным. Как благодаря всяким платформам и площадкам типа YouTube или Яндекс.Музыки можно жить, допустим, даже спокойно быть музыкантом среднего размера, иметь там 300-500 000 прослушиваний в месяц и достойно жить, там, делая концерты и так далее. То есть сейчас заниматься авторством, творческой работой гораздо проще. Следующий пункт — это будь готов к критике. Если у тебя еще нет хейтеров, то, скорее всего, ты еще недостаточно заявил о себе. Надо сразу понять, что ты не угодишь всем, тебя будут критиковать, хейтить, троллить, и иногда это будет достаточно больно. Ведь, опять же, почему мы боимся начинать какую-то творческую деятельность в создании контента и проявлять себя? Потому что это очень уязвимо, и как бы мы открываем душу, которую могут плюнуть. Но надо понимать, что многие люди, вот кто хейтит просто так, они сами мечтают и хотят получить то, что вы делаете, но просто боятся. Поэтому критику всегда надо делить на две части. Эмоциональную, на нее вообще не обращайте внимания, это не ваша проблема, а проблема того, кто ее написал. И по делу, где все как бы конструктивно расписано. И такой критике надо быть благодарным, это ваша точка роста. Следующий пункт звучит так. Будь искренен в главном, конкретен в малом и свободен в большем. Что это значит? Многие эксперты в создании контента рекомендуют четко нишеваться, выбрать нишу и вот долбить в нее узко. И, на мой взгляд, это как бы имеет место быть, если у вас подход чисто бизнесовый, вы знаете, вот вы хотите продавать что-то, и, соответственно, вы будете создавать вокруг этого, как бы, не знаю, продаете телевизоры, будете делать контент про телевизоры или около этого, и, соответственно, продавать телевизоры. Или если у вас довольно узкий, как бы, спектр интересов, вы, к примеру, врач, определенный, там, не знаю, кардиолог, и вам интересно именно это, и вы, соответственно, контент создаете, все, что связано с сердцем, да, кардиологией. Но когда вы человек с большим спектром интересов, к которому отношу себя я, и когда вы занимаетесь одним делом на протяжении долгого времени, как, например, вот созданием контента, как я на протяжении 14 лет, то если вы узко занишуетесь, то рано или поздно вам это надоест. И поэтому, мне кажется, в таком случае вот такое узкое нишевание не работает. Поэтому что я имею в виду под «будь искренним в главном»? В главном, соответственно, то есть главное – следуй за своей искренностью. Что тебе интересно сейчас? От чего у тебя горят глаза? И за этим следуй. То есть в главном будь искренним. То есть не, это твои ценности, да? Ценности, скорее всего, не меняются. Но могут меняться твои интересы. И, соответственно, конкретен в малом, то есть берешь какую-то конкретную свою единицу контента, какое-то видео, например, и пусть оно будет максимально конкретным. То есть о чем оно, да? Вот это видео максимально конкретно. Оно о выжимке из 14-летнего опыта в создании контента. А не обо всем, да, понемножку. Вот именно об этом сфокусировано. А в большем, то есть в темах, которые я готов на своих каналах, вот именно в своих соцсетях транслировать, темы эти довольно широкие, и я в них свободен. Вот что я имею в виду под «будь искренним в главном», «следуй за этой искренностью», «конкретен в малом», то есть в какой-то конкретной единице контента будь максимально конкретен, и «свободен в большем», то есть какие ниши выбирать, ты чувствуешь в этом себя свободным. Потому что это нормально, что, не знаю, через 5 лет тебе захочется немножко сдвинуть фокус и начать рассказывать и создавать контент немножко про другое. То есть как это было у меня, да? Я сначала начал делать контент про IT и программирование. Постепенно, когда мне это начало надоедать, я начал делать контент. Сначала у меня были небольшие эксперименты с travel контентом, но я быстро понял, что это не мое, закончил. Дальше я начал делать и достаточно долго делал контент про эксперименты и привычки. Дальше начал делать контент, подкасты, да, про беседы с разными интересными людьми. Потом начал делать влог-формат, да, вот полгода назад. И, соответственно, вот последние еще 5 лет я делаю документальные фильмы, и вот теперь иду к художественному кино. Соответственно, для меня это какой-то естественный такой рост, продвижение. Возможно, да, он не прямой, меня виляло. Но я понял главное, да, что мне нравится визуальный контент, и я хочу в этом максимально совершенствоваться. В разных форматах, но главное для меня это кино, как вышка. А подкасты, влоги как вспомогательные. Поэтому, когда вы теряете ваш интерес и огонь, то у вас тухнут глаза, и ваши зрители сразу это замечают, да. То есть вот в YouTube и других соцсетях искренность очень моментально считывается людьми. И если вам надоело, то воспринимайте это как сигнал к росту, а не к тому, чтобы все забросить. То есть начинайте искать новые формы, новые смыслы. И опять возвращайтесь к своим ценностям, да, отталкивайтесь от них, пересмотрите их и поймите, куда вы можете двигаться дальше. Вот так это происходит у меня. Я рассказал, как у меня сейчас. Вполне вероятно, может, через несколько лет или там 5 лет я опять что-то изменю в своем контенте. Но вот пока это так. Кино, подкасты, влог. Главное, чтобы вы получали удовольствие от работы над созданием контента и транслировали живые эмоции и смыслы вашей аудитории. Следующий пункт звучит как «пусть ваш внутренний художник будет важнее вашего внутреннего предпринимателя». Что я имею в виду под этим? Вообще, быть предпринимателем – это абсолютно нормально. Я сам занимаюсь бизнесом больше 12 лет, и то есть ничего плохого в этом не вижу. Если бизнес честный, да, и выплатить налоги, и вообще все, и это приносит пользу людям. Но когда дело касается творчества, а создание контента – это творчество, иногда даже искусство, то я считаю, что художник всегда важнее предпринимателя. Иначе, если предприниматель будет главнее, то вы рискуете, что ваш контент превратится в скучный и шаблонный, потому что предприниматели зачастую любят все автоматизировать, чтобы увеличивать прибыль, все шаблонизировать и так далее. А смысл, на мой взгляд, творчества и искусства как раз в том, что художник проявляет индивидуальное внимание каждой единице своего контента. То есть он ее делает каждый раз как последний, то есть вкладывает свою душу. Лично я считаю, что это крайне важно в создании контента, поэтому пусть ваш личный художник всегда побеждает вашего личного предпринимателя. Следующий совет – это создай свой банк идей, потому что идеи – это топливо вашего контент-проекта. Сделай заметку или таблицу, как удобней, куда начни складировать все свои идеи по созданию контента. И заведи привычку раз в неделю ее обновлять, то есть обновлять свой банк. Таким образом, у тебя всегда будут новые свежие идеи для контента. Какие-то будут проходить проверку временем, актуальностью и смыслом, а какие-то нет и через какое-то время потеряют свою ценность. Но так или иначе, у тебя будет постоянный материал, от которого ты можешь оттолкнуться и начать творить. Также можно было назвать это правило 30%, потому что я рекомендую 30% твоего творческого рабочего времени тратить над созданием и формированием вот этих идей и над работой над своим банком идей. Да, так много, 30%. Потому что я действительно считаю, что важно думать, прежде чем ты начинаешь что-то создавать. Вот даже этот подкаст, который не такой сложный, да, в создании, там две камеры, микрофон, цветокоррекция, звук, ну, как бы, возможно, для кого-то это сейчас звучит сложно, для меня это уже просто. Но даже для этого подкаста я 2 дня готовился и думал над всем, что я буду говорить. И последний пункт – это развивай себя и свой сторителлинг. Постоянно работайте над собой как личностью. Будьте активны, изучайте новые сферы, осваивайте новые навыки. Получайте новый, бесценный опыт из первых рук, из ваших рук. И живите полноценной, смелой жизнью. Потому что никто не хочет следить за теоретиками. Всем интересно следить за практиками. И лучшие авторы контента — это практики. Кто пробуют, ошибаются, живут ярко, и там снова ошибаются, но встают и идут дальше. Вот за такими людьми всегда интересно наблюдать. И главный навык, который вы можете развить, это навык рассказа истории, сторителлинг. Как классический, так и визуальный. Учитесь, как передавать мысли, эмоции и смыслы для вашей целевой аудитории максимально интересно и захватывающе. Это самый важный навык для автора контента. Умение рассказывать истории гораздо важнее, чем любая техника, съемка, монтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн и так далее. Потому что для тот человек, который умеет говорить интересно и от сердца, того всегда будут слушать, даже если он снимает на старый разбитый телефон. На этом все. Надеюсь, мои советы будут полезны для начинающих и продолжающих авторов. И если вы хотите получить абсолютно все мои знания, весь мой 14-летний опыт, более подробный по созданию контента, от смыслов сторителлинга, поиска идей, создания своего авторского стиля до монтажа, съемки, цветокоррекции, саунд-дизайна, то добро пожаловать на мой авторский курс «Контент Мастер», который уже прошло больше 100 человек. Все, спасибо вам за внимание, до встречи в новом видео и пока.